С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе «Свободу политзаключенным». В Москве продолжаются акции в поддержку арестованных оппозиционеров. Анархисты Петербурга взяли на себя ответственность за поджог в новогоднюю ночь офиса «Единой России». Антифашисты проводят в московском метро акцию «Искусство против нацизма». Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в Москве продолжаются пикеты в поддержку оппозиционных политиков Эдуарда Лимонова, Константина Косякина и Бориса Немцова, задержанных 31 декабря на Триумфальной площади, где проходили акции в защиту права на свободу собраний. Косякин, Немцов, Лимонов, а также Илья Яшин были приговорены к различным срокам административного ареста от 5 до 15 суток. У московской мэрии, где собрались сторонники арестованных, находится и наш корреспондент Мумин Шакиров. Он на линии прямого эфира. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. Акция началась, если точнее, начались две акции. Одну акцию проводят представители движения «Солидарность», незарегистрированной партии «Другая Россия». И вот сейчас очередной пикетчик встал у памятника Юрию Долгорукому. И вот на его лозунге написано «Требуя освободить Константина Косякина, Эдуарда Лимонова, Кирилла Манолина, Бориса Немцова». А буквально в 20-25 метрах от него стоит представитель движения «Сталь». Это прокремлевское движение. И на плакате у него написано «Нарушил закон, получай наказание». И надо сказать, что даже стоят два пикетчика из движения «Сталь» и один пикетчик из движения «Солидарность». Тут милиционеры ходят, переписывают плакат, внимательно следят за ситуацией. И явно, что здесь не будет никаких эксцессов, потому что стоит группа товарищей, которая каждый из них ждет своей очереди. В общем, здесь все это проходит, если не сказать согласованно, то, по крайней мере, никто не нарушает правила проведения пикета. Арслан?
Спасибо, Мумин. Из центра Москвы передавал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Российский писатель Борис Акунин выступил с инициативой развернуть в интернете кампанию за освобождение Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В своем блоге в живом журнале Акунин предлагает интернет-сообществу выражать возмущение всеми доступными средствами, открыть сайт, посвященный неправедным судьям, продолжить сбор подписей в защиту бывших топ-менеджеров ЮКОСа и призвал всенародно известных деятелей культуры обратиться с письмом к президенту.
Собственно говоря, это не мой план, это то, что витает в воздухе, то, о чем многие говорят. Я просто у себя в блоге, обращаясь к своим читателям, собрал эти идеи вместе. Во-первых, и в главных, мы все, те, кого это возмущает, не должны скрывать своего возмущения и говорить о нем, потому что возмущение – это уже форма сопротивления. Мы должны, те, у кого есть блог, писать об этом в блоге. Я не знаю, повесить баннер в поддержку Ходорковского. Во все, допустим, свои электронные письма я, может быть, буду теперь сажать баннер в поддержку Ходорковского, чтобы вот каждый день было видно, что я про это помню. Во-вторых, я думаю, что мы не должны забывать антигероев. Я имею в виду неправедных судей. Я предлагаю открыть специальный сайт, чтобы кто-нибудь, я не знаю, из людей в этом разбирающихся, открыл сайт, где вывешивали бы конкретные имена с историей, с описанием содеянного поступка этим судьей, да, чтобы это было что-то вроде позорного столба, чтобы такой вот сервильный, подобострастный судья, прежде чем он принимает решение, хорошенько подумал, чтобы он общественного осуждения боялся больше, чем своего начальства. Это очень важно, тогда, может, они и судить будут по-другому. Затем я думаю, что нужно развернуть широкую интернет-кампанию в поддержку Ходорковского, сбор подписей. Она, собственно говоря, уже идет на сайте пресс-центра. Там просто сейчас порядка 30 тысяч подписей, а их должно быть, я не знаю, в 10 раз больше. Наконец, это уже касается скорее моих коллег по цеху, я имею в виду деятелей культуры, нужно составить обращение к президенту, к человеку, от которого зависит право помилования, и там должны подписаться все известные деятели культуры, кто возмущен этим приговором. Собственно говоря, это даже сложно назвать планом, это вполне естественная программа действий.
Вы вводите некий новый термин «ампутинация». Что он означает?
Ну, я говорю о том, что все большему количеству людей становится понятно, что дело ЮКОСа и случай Ходорковского – это частный случай. А есть у этой проблемы, так сказать, корень совершенно иной, гораздо более серьезный. Это существующий режим, который у нас олицетворяет Владимир Путин. И до тех пор, пока мы от этой политической фигуры не избавимся, пока он не отправится в отставку, у нас в стране ни одна истинно важная проблема, не только проблема ЮКОСа, не начнет решаться. Мне это ясно, и это многим уже ясно. Это вот такая гиря, которая висит на шее у России.
Ваша компания в первую очередь рассчитана на пользователей интернета, или она должна развернуться в интернете и выйти за его рамки, в конце концов?
Вы знаете, я рассматриваю интернет как территорию свободы в нашей стране. Многие люди не хотят выходить на улицу, да, под дубинки ОМОНа, и я очень хорошо их понимаю. Вот, и я вообще как-то не уверен, что правы те, кто зовет, так сказать, беззащитных людей на это. Вместе с тем, доступ к интернету имеют многие. Выразить свою гражданскую позицию можно, что называется, не выходя из дома. Это уже эффективно. Мы уже знаем случаи, когда это срабатывало, когда это давало результат.
Вы также предлагаете написать очередное письмо президенту, которое должны подписать или предлагаете подписать известным деятелям культуры в поддержку Ходорковского и Лебедева. Не опасаетесь ли вы, что через некоторое время появится другое письмо, подписанное другими деятелями культуры, где будет написано обратное против Ходорковского и Лебедева?
Этому рад. И если в обществе есть конфронтация, если конфронтация ожесточается, назовите, мы видим ее на поверхность, пусть у нее будут имена, пусть люди видят, кто на этой стороне, кто на той стороне, и выбирают, с кем они. Это нормально.
Бесчисленное количество писем уже направлялось с требованием освободить Ходорковского. Вы думаете, очередное письмо поможет его освобождению, или это нужно все-таки в первую очередь тем людям, которые его пишут?
Это нужно тем людям, которые это пишут, потому что этого требует внутреннее нравственное чувство, это уже немало. Кроме того, я думаю, что это эффективно, потому что, в конце концов, когда проводилась кампания за освобождение Светланы Бахминой, было собрано в интернете 100 тысяч подписей, было письмо за подписью 80 ведущих деятелей культуры, и это, в конце концов, сработало.
Заявил в интервью «Радио Свобода» российский писатель Борис Акунин. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня вновь проходят одиночные пикеты в поддержку арестованных оппозиционных политиков. В аэропорту Анапы совершил экстренную посадку самолет Як-40. Пострадавших нет. В Сахалинском заливе ледокол «Адмирал Макаров» начал вывод застрявшего во льдах траулера «Берег Надежды». В Татарском проливе и на западном побережье Сахалина продолжаются поиски рыбаков со шхуны «Партнер». Соединенные Штаты призвали иностранное государство не преследовать лиц, упомянутых на сайте WikiLeaks. Президент США Барак Обама подписал закон о расходах на оборону и национальную безопасность в 2011 году. Радикальный шиитский лидер Мактада ас-Садр, вернувшийся в Ирак, призвал сторонников оказывать сопротивление Соединенным Штатам мирными методами. КНДР официально предложила Южной Корее вступить в двусторонние переговоры без предварительных условий. Правительство Чили вслед за другими странами Южной Америки объявило о признании палестинского государства.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
Петербургские анархисты взяли на себя ответственность за поджог в Петербурге офиса «Единой России». Пожар в здании, расположенном в районе Малой Охты, произошел в новогоднюю ночь. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Под такую веселую музычку начинается видеоролик под названием «С Новым годом, свиньи». Сначала идут титры «Всех чиновников, буржуев и мусоров поздравляем». Затем на заснеженном дворе появляются две темные фигуры, лиц не видно. Один человек разбивает, похоже, молотком окно, другой кидает в него одно за другой темные предметы, после чего сразу вспыхивает пламя. В конце снова титры «С Новым годом, страна! Анархисты Питера». Текст, который можно найти, пройдя по ссылке, гласит: «В этом году правительство заготовило нам кучу подарков. В городе возрастет стоимость проезда на транспорте, поднимется квартплата, по всей стране начнется реформа социальной сферы, грозящая полным ее распадом, вступит в силу закон о полиции, который приведет к расширению их полномочий до каких-то полубожественных возможностей. И никто не знает, каких еще сюрпризов они наготовили. Этой акции мы бы хотели ответить на произвол властей и антисоциальную политику, проводимую правящей группировкой. Зажравшимся и обнаглевшим чиновникам был преподнесен достойный новогодний подарок». Конец цитаты. Несмотря на это громкое заявление, научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета Дмитрий Травин вовсе не склонен считать сожжение приемной «Единой России» акцией социального протеста.
«Я считаю это довольно маргинальной формой протеста, так же, как, скажем, действия приморских партизан, которые нашумели в минувшем году. Думаю, что действия по убийству милиционеров или поджогу каких-то офисов правящей партии скорее сродни хулиганству, бандитизму, чем серьезному социальному протесту. Серьезный протест выражается в других формах. Он связан обычно бывает с тем, что население недовольно существующим положением. Вот этого у нас все-таки сегодня нету. Были какие-то наметки во время экономического кризиса, но поскольку кризис кончился и сейчас опять начался экономический рост, то, похоже, нам не следует ждать в ближайшее время действительно серьезных массовых протестов.
Понятно, что во время каникул получить комментарии от каких-то официальных структур не получается, но нам удалось дозвониться до людей, близких к анархистским кругам Петербурга, говорит Филипп, который определяет себя как социального активиста широкого профиля.
Что касается существа этой акции, то я могу сказать следующее. В рамках современных политических условий какой-то легальный протест с каждым годом становится все менее и менее возможным, потому что власти делают практически все возможное для того, чтобы не согласовать проведение легальных акций. Яркий пример этому. Мы сейчас готовим акцию памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой 19 января. Нам уже не согласовали митинг на Троицкой площади по формальным причинам, потому что подавать до праздников слишком рано, подавать после праздников на митинг слишком поздно. В условиях таких, когда легальные акции становятся невозможными, вполне закономерно, что наиболее радикальная часть протестного движения переходит к каким-то уже незаконным действиям, совершаются подобного рода действия, атаки.
Филипп считает, что такие акции будут продолжаться, а ответственность за это возлагает на власти. Это не форма протеста, это обычное хулиганство, говорит публицист, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Если эти ребята не хотят вести борьбу, то такими методами ее не ведут. Единственное, чего они достигнут такими методами, то, что все политические противники режима будут объявлены или вандалами, или хулиганами, которые ни на что больше не способны, вот кроме как бросать этот коктейль Молотова в окна. На мой взгляд, это только дискредитирует оппозицию. При всем моем отрицательном отношении к «Единой России», я, конечно, такого не одобряю абсолютно.
По мнению Бориса Вишневского, сила оппозиции только в том, что она борется с властью легально, а любая партизанщина дает власти весомые аргументы для дальнейшего завинчивания гаек. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Комитет 19 января, неформальная организация российских антифашистов, проводит в московском метро акцию «Искусство против нацизма». Это своеобразная выставка работ, выполненных в жанре стрит-арт. Стикеры и постеры будут расклеиваться в вагонах и в переходах подземки вплоть до 19 января, когда исполнится 2 года со дня убийства журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. В этот день комитет 19 января намерен провести в Москве антифашистскую демонстрацию. О выставке в метро «Радио Свобода» рассказал Павел, попросивший представить его как историка искусства и сторонника комитета 19 января.
Комитет использует разные способы говорить с людьми о проблеме, да, и в том числе, поскольку среди нас есть люди, которые занимаются искусством непосредственно, вполне естественно было то, что они обратились к художникам из разных стран с предложением поучаствовать в подготовке шествия, которое будет 19 января, и предоставить свои работы или придумать какие-то новые работы, с тем, чтобы в московском метро появились такие вот художественные высказывания на стенах вагонов, где-то в каких-то других местах, и чтобы вот москвичи могли как бы взглянуть на эту проблему с какой-то неожиданной стороны и выйти за пределы каких-то штампов, восприятия, которые связаны с этой проблемой.
Кто из художников, из каких стран откликнулись?
Во-первых, надо сказать, что в основном это группы, которые занимаются искусством, все-таки связанным с политическими процессами или с какими-то важными социальными процессами. То есть это те люди, которые занимаются искусством таким, вот, не в башне из слоновой кости, да, не какими-то формальными такими вот художественными фигурами, а пытаются сделать искусство частью жизни между людьми. Они экспериментируют с разными формами. Вот, например, скажем, Affinity Group – это группа художников, которые действуют вне галерей и музеев, действуют на улице, например. Или, скажем, украинская группа «Рэп», например. Это ребята, которые начинали с того, что они делали уличные акции. Потом они занимаются не только выставочной деятельностью, не только в рамках международных выставок, но также они создают такие вот коллективы, в которых художники встречаются с активистами, с разными людьми, где они могут обсуждать вопросы искусства и общества.
В чем суть этих работ? Можете описать некоторые из них?
Одна из работ американского активиста Эмори Дугласа, министра культуры леворадикальной партии «Черные пантеры». Он принял участие в нашей акции. Его работа изображает афроамериканца с копьем и с ружьем, который на фоне, возможно, восходящего солнца, возможно, чего-то другого. И надпись на плакате гласит «Афроамериканская солидарность со всеми угнетенными в мире». Другая работа, например, это изображение девочки-школьницы, которая сидит за партой, как обычная школьница, она такая милая девочка. Под этим изображением написано «Единственная война, на которую я пойду, не задумываясь, война с фашистами». Или еще одна работа аргентинских художников, которые занимаются искусством ошибки. Это фотография штампа, который стоит у каждого у нас в паспорте. И смысл этой работы в том, что, возможно, этот штамп в паспорте – это большая ошибка, потому что с тех пор, как мы получаем паспорт определенной страны, мы уже отличаемся от граждан другой страны в юридическом поле. Наши передвижения по планете ограничены. И, возможно, это является одной из причин, вот это вот разграничение людей на граждан разных государств, к тому, чтобы потом эти различия проявлялись и в такой форме, как нацизм.
Как проходит эта выставка? Это что, это же не отведенный некий зал? Это каким-то образом распространяется?
Нет, это, знаете, как стикеры в метро. Это вот стикеры, постеры, которые на смоклеющейся бумаге будут размещены на стенах метрополитена. И уже размещаются.
Павел, почему была выбрана именно такая форма выставка в московском метро? Почему вы не пошли традиционным путем? Не арендовали зал, не выставили эти картины? Ну, как обычно. Или в этом тоже есть некий смысл?
Здесь есть несколько смыслов. Метро просто, во-первых, больше людей, чем в залах, куда ходят только любители искусства. А во-вторых, искусство должно существовать в более свободном пространстве, чем современные выставочные залы и галереи.
Это же все проводится нелегально, не согласовано ни с администрацией метро, ни с властями. Встречаются ли какие-то проблемы у тех людей, которые распространяют эти стикеры?
Ну, вы знаете, это не носит какой-то агрессивный характер, никаких проблем не встречается. Еще очень важный момент, который я хотел бы отметить, заключается в том, что мы приглашаем всех желающих присылать свои работы на сайт нашего комитета, а также, если они хотели бы участвовать в этой акции, то они могут скачивать работы, которые вывешены на сайте, и расклеивать их самостоятельно. Это такая акция, которая предполагает участие всех желающих. Такой демократичный способ существования искусства.
Насколько эти стикеры массово расклеены в вагонах метро? Можно ли их сейчас увидеть и на каких станциях?
Пока это не приобрело такой массовый характер. Оно будет набирать обороты ближе к дате проведения шествия.
Это самостоятельная арт-акция? Или это в рамках подготовки? Это некие рекламные афиши к тому шествию, которое вы собираетесь проводить 19 января в годовщину убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой?
Наверное, было бы упрощение назвать это просто рекламной акцией. Конечно, она имеет самостоятельную ценность. Это стоит воспринимать как ряд шагов, таких вот серия действий, которые связаны с проблемой национализма, которые призваны мобилизовать людей на противостояние ему, на объединение перед лицом этой угрозы. И шествие – это как бы центральное событие, да, самое большое. Акция, она рядом с ним, тоже она как бы самостоятельное событие.
Забегая вперед, та акция, которая состоится 19 января, она тоже не согласована с властями? Это будет несанкционировано?
Нет, акция, мы подали заявление. Дело в том, что этот важный момент в связи с проведением акции 19 января у нас уже была проблема в прошлом году, потому что по закону нужно подавать заявление на шествие или митинг не ранее 15 дней и не позже 10 дней до начала проведения. Но, как вы понимаете, сейчас праздники новогодние, и поэтому, чтобы подать заявку по правилам, нам нужно подавать его в праздники. А это как бы невозможно. Поэтому мы уже подали заявку 30 числа, подали заявку также в письменном виде 5 числа. И с просьбой как-то отреагировать власти, чтобы у нас была возможность провести шествие легально. Пока никакой информации мы не получили в ответ, мы также будем еще связываться 10 числа, сразу после окончания праздников, и вот добиваться того, чтобы она была как-то санкционирована.
Организатор шествия, организатор выставки в московском метро – это комитет 19 января. Что собой представляет этот комитет и каких людей он объединяет?
Он объединяет разных людей, разных типов деятельности, художников, и ученых, и активистов. То есть это такой вот комитет людей, которые видят в таком поднимающем голову национализме, правом крене российского общества большую проблему и для своей деятельности, и для будущего страны, и для его настоящего.
Вы не имеете отношения к молодежным антифашистским группировкам, антифа?
Нет, непосредственно не имеем. Мы не те люди, да, которые выходим на улицу, чтобы бороться с теми людьми, которые называют себя фашистами. Наша задача немного в другом. Скорее, в том, чтобы исследовать эту проблему, чтобы артикулировать ее. Нам кажется, что она недостаточно артикулирована, недостаточно обсуждается в обществе. Наша задача, в первую очередь, это попытка консолидировать людей, чтобы они могли вместе выразить свое несогласие с националистами, людьми, которые называют себя фашистами, противостоять их действиям.
Члены комитета, и вы не называете полностью свое имя, фамилия. Вы опасаетесь чего-то? Опасаетесь за свою жизнь?
В первую очередь, мы не хотели бы, чтобы деятельность комитета была связана с каким-то, скажем, политическим течением, или чтобы она ассоциировалась с конкретными людьми. Потому что комитет – это довольно подвижное такое образование, туда входят новые люди, кто-то, может быть, не так активно продолжает участвовать. И он открыт принципиально для новых людей. Поэтому мы не считаем правильным здесь маркировать как-то дополнительно эту солидарность перед лицом национализма, да, которую мы пытаемся развивать. Наоборот, мы хотим здесь максимально убрать лидерство. У нас нет лидеров как бы в нашем комитете. Мы максимально пытаемся убрать такую вот персональность. Да, мы как бы мы не герои, мы не лидеры. Мы как бы просто комитет, он открыт для участия всех. И поэтому мы не афишируем ни своих имен, ни своих политических позиций. Что касается опасности, то, конечно, она также присутствует. И мы пропагандируем анонимное действие, потому что считаем его более каким-то свободным. Тем более, когда ты имеешь дело с такими вещами, как реальное насилие уличное.
Об акциях московских антифашистов рассказывал один из сторонников комитета 19 января. Сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Свобода», как всегда, итоги недели с Дмитрием Волчиком. Россия в 2010 году. Приговор по делу ЮКОСа, смена московского мэра, борьба за Химкинский лес. А также задержание оппозиционеров в Москве и судьба политзаключенных в Белоруссии. Все это в итогах недели сегодня с 7 до 9. В Москве 12:30. На волнах радио «Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве продолжаются одиночные пикеты в поддержку арестованных оппозиционных политиков. Их соратники намерены проводить акции протеста до 15 января, когда выйдет на свободу последний из арестованных. В аэропорту Анапы совершил экстренную посадку самолет Як-40, приобретенный у России и Нигерии. На борту находились только 5 членов экипажа, они не пострадали. В одном из двигателей лайнера была обнаружена металлическая стружка. В Сахалинском заливе ледокол «Адмирал Макаров» начал вывод застрявшего во льдах траулера «Берег Надежды». Зажатый во льдах еще остается плавбаза «Содружество». В Татарском проливе и на западном побережье Сахалина продолжаются поиски рыбаков со шхуны «Партнер». Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о ратификации российско-японского соглашения о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. Радикальный шиитский лидер Мактада Ас-Садр, вернувшийся в Ирак, призвал сторонников оказывать сопротивление Соединенным Штатам мирными методами. Президент США Барак Обама подписал закон о расходах на оборону и национальную безопасность в 2011 году, положение которого затрудняет закрытие тюрьмы на базе в Гуантанамо. Соединенные Штаты призвали иностранные государства не преследовать лиц, упомянутых на сайте WikiLeaks. КНДР официально предложила Южной Корее вступить в двусторонние переговоры без предварительных условий. Правительство Чили вслед за другими странами Южной Америки объявило о признании палестинского государства. Госсекретарь США Хиллари Клинтон отправляется сегодня в пятидневное турне по странам Ближнего Востока. Власти Колумбии экстрадировали в США женщину, известную как королева амфетамина. Беатрис Елена Хинау была в списке 10 самых разыскиваемых Интерполом женщин.
В эфире программа «Свобода». В полдень у микрофона Арслан Саидов. Египетская община коптов, христиан, встретила Рождество в тревожной обстановке и при усиленных мерах безопасности. После кровавого теракта у церкви коптов в Александрии в канун Нового года эта община опасается новых нападений. Между тем, мировое сообщество выражает все большее беспокойство судьбой христиан на Ближнем Востоке. Помимо коптов, в последние месяцы жестоким нападениям подверглись христиане в Ираке. Подробнее об этом мой коллега Валентин Барышников.
Рождественские богослужения коптов в Египте охраняли десятки тысяч полицейских. Церкви были оцеплены, рядом с ними были размещены бронированные машины, саперное подразделение. Эти меры были приняты после взрыва у коптской церкви в Александрии, произошедшего в новогоднюю ночь. Ответственность за теракт, унесший жизни более 20 человек, возлагают на связанную с Аль-Каидой группировку «Исламское государство» в Ираке, которая выступала в последние недели с угрозами в адрес христиан в Ираке и Египте. В последние дни на исламистских интернет-сайтах циркулировали призывы к новым нападениям на коптов. Взрыв в Александрии был одним из самых кровавых нападений на религиозной почве, совершенных в Египте в последние годы. За терактом последовали протесты. Копты, составляющие около 10% населения Египта, обвинили правительство в том, что оно делает недостаточно для их защиты. В коптской общине говорят о том, что речь идет о самом ее существовании. Президент Египта Хосни Мубарак, выступивший с обращением после взрыва, заявил, что целью нападения были все египтяне. Папа Римский Бенедикт XVI, ранее осудивший теракт в Александрии, в четверг направил поздравления православным церквям, которые празднуют Рождество 7 января, и в частности сказал:
«Пусть доброта Господа укрепит каждого в его вере, надежде и милосердии и даст утешение общинам, которые переживают испытания».
С осуждением нападения на коптскую церковь выступили многие страны. Представитель Госдепартамента США Филипп Кроули в этой связи заявил:
«Мы осуждаем все насилие на религиозной или этнической почве, как и любое подобное политическое насилие. Мы очень беспокоимся этой, по всей видимости, развивающейся тенденции».
Министр иностранных дел Франции Мишель Альё Мари призвала европейские страны объединить усилия, чтобы противостоять нападениям на христиан на Ближнем Востоке. По ее мнению, Европа не должна быть безучастна к судьбе христианского меньшинства на Ближнем Востоке, в последнее время подвергающегося нападениям. Помимо теракта в Египте, в последние месяцы нападения на христиан были совершены в Ираке, где были убиты десятки людей. Об отношениях между христианами и мусульманами на Ближнем Востоке говорит председатель Московского религиоведческого общества, главный редактор сайта «Релига.ру» Ивар Максутов.
Сказать так однозначно, что христиане всегда жили мирно на Ближнем Востоке во время господства мусульман, было бы преувеличением, но определенный уровень толерантности присутствовал. С другой стороны, и нападения такие были, и не сейчас они начались. Сегодня в основном нападение на христиан не связано зачастую с внутренними конфликтами между этими группами. Наиболее показательная ситуация в Ираке, потому что население иракских христиан сократилось более чем в треть после начала военной кампании в этом регионе. Такое значительное сокращение христианского населения связано в первую очередь с тем, что христиане оказались беззащитны перед атаками как радикальных экстремистских групп, так оказались беззащитны перед той катастрофой гуманитарной, которая в этом регионе произошла. Общее правило зачастую показывает, что там, где религиозная группа оказывается в меньшинстве, меньшинство не трогают до тех пор, пока они не оказываются достаточно влиятельными. И основная проблема, как мне представляется, сегодняшней ситуации на Ближнем Востоке, в мусульманских странах, существование христиан, по большому счету, для мусульманского населения это группы потенциальных агентов Запада, который пытается изменить традиционную культуру этих регионов. В основном это, разумеется, конфликт традиционной культуры и модернизирующегося Запада, который приносит какое-то не до конца понятное изменение. Те христиане, которые были соседями и братьями, могут оказаться чужаками в своей собственной стране по той простой причине, что приходящая извне некая не до конца понятная местного населения сила оказывается одной веры с собственными соотечественниками. ислам и христианство находятся на новом этапе диалога. Европейская цивилизация, пытаясь нивелировать возможные различия внутри культур, объединяя страны, попыталась вытеснить в том числе вопросы религиозные и собственного мировоззренческого поля. И оказалась перед конфликтом с мусульманской цивилизацией, которая последние 10 лет совершенно точно стала полноправным игроком в европейском пространстве. Этот конфликт, последний, который мы видим в самых разных формах, начиная от карикатур в датских газетах и заканчивая убийством Тео Ван Гога, снявшего фильм о мусульманской культуре, и нарастающая исламофобия внутри европейского сообщества, является своеобразным градусником, показывающим уровень непонимания двух культур. Один из таких наиболее показательных примеров – это реакция французского правительства на теракты в Ираке, где правительство заявило о том, что оно готово принять христиан Ирака, обострив только положение христиан Ирака, потому что тем самым оно заявило, что вот эти люди нам ближе, и мы готовы их приютить у себя, а эта страна для них чужая. Продемонстрировав добрые намерения и некоторую поддержку этих людей, которые действительно в очень сложной ситуации оказались, на самом деле только обострило их отношения с собственными собратьями.
Это был председатель Московского религиоведческого общества Ивар Максутов. После теракта в Александрии священник Коптской церкви, подвергшийся нападению, сказал:
«Послание в том, что все мы правнуки Адама. Это значит, мы похожи. Мы все братья. Это значит, что у нас нет вражды ни с кем. Послание в том, чтобы понять подлинный смысл мира и милосердия».
Во время рождественских служб к коптским церквям пришли десятки мусульман, чтобы выразить коптам свою поддержку и послужить своеобразным живым щитом против возможных новых нападений. Влиятельные мусульмане присутствовали и на самой церковной службе. Однако некоторые христиане признаются, что после теракта в Александрии их отношение к мусульманам изменилось. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
На этой неделе, обнародуя новый бюджет, министр обороны США Роберт Гейтс объявил о том, что впервые за десятилетия оборонные расходы страны начнут снижаться. Вопрос, чем поступиться, стал самым трудным для Пентагона, рассказывает Юрий Жигалкин.
Теракты 11 сентября иракская и афганская кампании привели к гигантскому скачку военных расходов. В 2000 году Соединенные Штаты тратили на оборонные цели около 300 миллиардов долларов. В 2010-м, с учетом военных операций в Ираке и Афганистане, около 700. Но, как говорят многие законодатели и признает оборонный истеблишмент, во главе с министром обороны на подобные щедроты со стороны государства рассчитывать больше не приходится. На, так сказать, чистые расходы Пентагон запрашивает у Конгресса на будущий год 554 миллиарда долларов. На 12 миллиардов меньше, чем планировалось, и при этом министр обороны Роберт Гейтс заявляет, что его ведомство готово экономить по-крупному.
«У нас нет выбора, — говорит министр обороны. Мы должны избавиться от чрезмерных ненужных расходов, сделать все необходимое, чтобы каждый доллар шел в дело». Глава Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майк Мулин заверяет страну и законодателей: «Мы будем способны действовать более умно, выполнять наши задачи с большей эффективностью в соответствии с новыми финансовыми условиями, в которых мы оказались». Министерство обороны готово сократить свои расходы в ближайшие 5 лет на 178 миллиардов долларов, сэкономив 100 миллиардов долларов за счет добровольного отказа от излишеств всеми родами войск. 78 миллиардов долларов экономии должна составить отмена заказов на противовоздушные ракеты средней дальности, разрабатываемые концерном «Raytheon», и на морскую экспедиционную боевую машину корпуса морской пехоты, предназначенную для высадки морского десанта. Пентагон также планирует к 2015 году сократить численность вооруженных сил на 47 тысяч человек и значительно уменьшить ряды штабных работников, в том числе офицерского состава. Этот план сокращений, предложенный Пентагоном, как соглашаются аналитики, своего рода упреждающий удар, попытка ужаться самостоятельно, с наименьшими потерями, не ожидая, пока Конгресс и Белый дом начнут резать по-живому. Вот что говорит бывший министр обороны Уильям Коэн. Министерство обороны, чей бюджет повышался в последние десятилетия более чем на 3% в год, прекрасно осознает, что в будущем этого добиться невозможно. Министр обороны Гейтс говорит, что умеренный рост бюджета, возможно, 1% в год, все равно необходим. Но вооруженные силы в ближайшие 5 лет смогут добиться повышения боеготовности за счет более эффективного использования денег, перемещения расходов внутри Пентагона, сокращение трат на различные вспомогательные цели, бюрократию и направляя высвободившиеся деньги на поддержку боеспособности. Иными словами, Пентагон пытается сохранить общие расходы на нынешнем уровне. Но пока непонятно, как к этим предложениям отнесутся члены Конгресса. Многие из них, как известно, выражали готовность добиться серьезной экономии за счет сокращения оборонных расходов. Не исключено, что по мере дальнейшего обсуждения в Конгрессе могут возникнуть вопросы о необходимости ощутимого снижения финансирования Пентагона. Тогда-то начнется реальная борьба о том, что сокращать, какие оборонные заказы. Под вопросом окажется судьба тысяч рабочих мест в оружейных концернах. Каждый сенатор или конгрессмен от штатов, где находятся эти производства, будет защищать свои интересы. Интересно, что гигантские абсолютные суммы оборонных расходов не отражают существенную деталь. В процентном отношении к валовому внутреннему продукту бюджет Пентагона составлял в прошлом году 4,7%. Цифра значительная в сравнении с подобными расходами европейских союзников США, но исторически сравнительно невысокая для Соединенных Штатов, которые были вынуждены нести значительные расходы на оборону, начиная со Второй мировой войны. Лишь во второй половине 90-х годов США позволили себе серьезное снижение бюджета Пентагона, который достиг тогда 3% ВНП. Но, как утверждают сторонники щедрого финансирования нужд обороны, это было еще до войны с терроризмом и необходимости вести две крупные военные кампании.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит радио «Свобода». В Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу». В полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вновь проходят одиночные пикеты в поддержку арестованных оппозиционных политиков. В аэропорту Анапы совершил экстренную посадку самолет Як-40. Пострадавших нет. В Сахалинском заливе ледокол «Адмирал Макаров» начал вывод застрявшего во льдах траулера «Берег Надежды». В Татарском проливе и на западном побережье Сахалина продолжаются поиски рыбаков со шхуны «Партнер». Соединенные Штаты призвали иностранное государство не преследовать лиц, упомянутых на сайте WikiLeaks. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
С 1 января начало действовать постановление российского правительства о вознаграждении за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях. Теперь авторские отчисления будут поступать на счет Российского союза правообладателей, которым руководит Никита Михалков. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Средства, которые начинает получать структура Никиты Михалкова, уже окрестили налогом на болванки, поскольку производители и поставщики компьютеров, мобильников, флешек, дисков и многого другого обязаны отчислять в РСП 1% от стоимости носителей, независимо от того, окажется ли на этих носителях хоть когда-нибудь и хоть одно авторское произведение. Едва появившись, правительственное постановление у многих вызвало недовольство. Сопредседатель пиратской партии России есть и такая Станислав Шакиров минувшей осенью принял участие в программе «Радио Свобода. Час прессы», где высказался так.
Люди говорят, почему я буду платить 1% со всех, допустим, дисков, если я сам произвожу контент. Я сам записываю на диск, я снимаю свадьбы. И вот видео записываю на диск, почему я должен платить? То есть берется со всех. Но, как я понимаю, будут платить абсолютно все, даже те, кто не собирается ничего копировать. Первое. Второе. Почему мы все заплатим дважды? Потому что коммерческие организации выведены из тех, кто будет платить этот сбор, а бюджетные нет. То есть больница, в которой никогда ничего не будет записано, да, потому что они занимаются тем, что лечат людей, все равно будут платить этот сбор. Больницы, учебные заведения, все. А откуда они будут брать деньги для того, чтобы заплатить? Они будут брать деньги с нас, с налогов, которые им выделяет бюджет для развития.
Кинорежиссер Алексей Герман-младший в ушедшем году организовал вместе с коллегами «Киносоюз» – альтернативный союз кинематографистов Никиты Михалкова. Но каково отношение Германа к тому, что другое детище Михалкова – союз правообладателей – начинает собирать авторские отчисления?
Компенсационные отчисления, которые вроде бы существуют для некой борьбы с пиратством, так сказать, как некий налог, да, существуют во многих странах мира на самом деле. Это нормальная практика. Другое дело, что так как у нас не происходит фактически нигде, потому что у нас происходит тотальное взимание не только с носителей, то есть там DVD-болванок или флеш-карт, но у нас происходит взимание из, допустим, с мобильных телефонов, что не очень правильно. Вопрос в том, что будет ли хорошо или нет, кому-то, наверное, будет. Но на самом деле здесь же ситуация опасна не тем, что кто-то там дополучит деньги, это хорошо, и там ветераны кино, музыки будут получать прибавки к пенсии. Ситуация опасна тем, что мы абсолютно существуем в такой византийской истории, когда, допустим, председатель правления РСП является Артем Михалков, а председатель наблюдательного совета его отец Никита Сергеевич Михалков. То есть фактически мы имеем вяло-прозрачную историю, в общем, выстроенную по семейным принципам, способную, на самом деле, организовывать всяческие фонды, потому что, насколько я понимаю, это есть в уставе, и по большому счету не имеем надежного механизма аудита такой структуры. Поэтому я вот лично расцениваю, что это как бы такая частная лавочка. Мало подконтрольное обществу, мало подконтрольное правительству, мне так кажется. И сама по себе история про отдачу налога, а это налог, на самом деле, назовем вещи своими именами, в частной структуре, ну, быть не может, потому что ни одного примера бесскандальной и прозрачной истории с участием Михалкова там за последние годы нету. Ну, согласитесь, потому что мы все знаем историю про Казахинский переулок, да, там про непонятные поджоги. Мы, собственно говоря, знаем, в общем, про отчетную ситуацию в союзе кинематографистов, которые, в общем, прекращают свое существование, как только там появился Никита Сергеевич Михалков, не то, что появился, а снова стал председателем. Мы знаем историю про фильм «Утомленные солнцем 2». На мой взгляд, это свидетельствует абсолютной вседозволенности, которая существует в нашем государстве, потому что не может налоги с огромной страны собирать компанию, где сын является председателем правления, а контроль над деятельностью сына осуществляет отец. Ну как, у нас же не Чикаго 30-х.
Вы сказали о том, что очень трудно будет или даже невозможно проконтролировать, как распределяются эти деньги.
Но... Ну, смотрите, я думаю, что возможно будет. Это же вопрос политического контроля. Если у нас есть политическая воля, у нас в стране можно проконтролировать все что угодно. Если у нас политической воли нет, никто не будет.
Но как бы то ни было, если бы существовали четко предусмотренные законом схемы, по которым было бы видно, куда эти деньги, откуда пришли, куда уходят, тогда было бы проще. Вот таких схем там нет.
Вы знаете, там странная история. Там все время менялся тот процент, который должны отчисляться, собственно говоря, правообладателям. Потому что начиналось, что там 15% пойдет правообладателям, 25% того, что собирает организация, пойдет на финансирование организации, и 60% в некий специальный фонд поддержки чего-то. Значит, после скандала, который поднялся, цифры изменились. Теперь, насколько я понимаю, 15% собранных денег это пойдет на обеспечение организации, и 85% пойдет на выплату правообладателям. Но никто не лишает организацию права пересмотреть порядок цифр и опять же сделать специальный какой-то фонд. На самом деле, эта организация нужна не только как, в общем, как какой-то денежный ресурс, который, очевидно, будет, но и как возможность для Никиты Сергеевича Михалкова оставаться председателем Союза кинематографистов и дальше. Почему? Потому что из тех денег, которые будут платить наши граждане, будут поддерживаться ветераны кино, что это неплохо. Но на самом деле это обеспечение себе некой электоральной поддержки в Союзе кинематографистов России, которая впоследствии ведет к тому, что Никита Сергеевич там в течение многих лет сможет в общем при помощи правления, безусловно, но, в общем, решать все вопросы, связанные с очень немаленькой недвижимостью Союза кинематографистов.
Я вас перебью. Вы сказали, наши граждане платят, но ведь предполагается, что отчисления это производители вот всех этих DVD, смартфонов и так далее должны проводить.
Да, ну как? Ну это же ведет к подорожанию того же смартфона, правильно ведь?
А, то есть это попадет тогда уже в цену продукта?
Ну конечно, конечно, это приведет к росту стоимости. И на самом деле люди задают все абсолютно правильные вопросы. Вот если я уже заплатил налог за пиратство, то что, теперь я могу пиратировать все, что хочу? То есть теперь абсолютно разумный вопрос состоит в том, что почему, если я там, используя флеш-карту, да, снимаю себя и свою семью на фотоаппарат, почему я должен платить налог? Абсолютно разумный вопрос, почему со всех мобильных телефонов? Тогда мы должны, на мой взгляд, мы должны ввести налог на бумагу, на которую я могу переписывать книжки, на ручку, которую я могу копировать, на краски, на кисти, на все остальное. То есть в сухом остатке для меня абсолютно очевидно, что резон введения подобных налогов, возможно, есть, потому что, я повторяю, что это не противоречит мировой практике. Но форма, к сожалению, по-российски сомнительная и по-российски уродлива. И, на мой взгляд, было бы логичным, если бы существовало несколько организаций, конкурирующих, которые занимались бы сбором, да, это повышает всегда прозрачность, конкуренцию, мы это знаем, ну, как правило, должно быть. Либо чтобы это было все-таки структура государственная, потому что налоги должны собирать государство.
К сказанному Алексеем Германом добавлю, по оценкам аналитиков, РСП теперь получает доступ к 100 миллионам долларов в год. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении нашей программы «Сетевые разговоры». Сегодня эту рубрику подготовил мой коллега Александр Гостев. Российские блогеры обсуждали на этой неделе приговоры оппозиционным политикам, задержанным 31 декабря в Москве.
Ситуацию прокомментировал в своем блоге Анатолий Чубайс.
«Я считаю, что власть имеет право задерживать участников несанкционированных митингов. Но ведь митинг, в котором участвовал Немцов, был разрешен. Я не верю и в принятое судом основание ареста – сопротивление сотрудникам милиции. И потому что суд отказался приобщить к делу материалы, которые это опровергают, и потому что сам Борис категорически отрицает, что было сопротивление, и потому что сопротивление в такой ситуации – просто глупость. Убежден, что эти же вопросы возникают не только у меня, но и у любого нормального человека. А это значит, что на них надо дать ответ. И не суду, доверие к которому подорвано, а самой власти. Или в нашей стране сегодня нет места диалогу власти и общества».
Больше всего блогеров возмутило то, что на видеозаписи задержания Немцова, которую суд отказался принять в качестве свидетельства, видно, что он не оказывал сопротивления. Пишет Андрей Мальгин.
«Лимонова и Немцова посадили на 15 суток каждого за одно и то же, но по разным статьям. Немцова за неповиновение сотрудникам милиции, а Лимонова за мелкое хулиганство. Разнобой объясняется тем, что решения выносили разные судьи, и он красноречиво говорит о том, что применен принцип «был бы человек, дело найдется». Судье поставили задачу, а что там будет написано в бумажках, никого не интересовало. К людям, которых сажают за политику, которых прессуют и к которым проявляют беззаконие, нельзя относиться иронически. Сошедший с ума Шпингалет своими руками укрепляет базу оппозиции, превращает ее из сомнительного театрального проекта в силу с широкой социальной поддержкой. Народ у нас всегда будет сочувствовать политическому сидельцу, а не тому, кто его упек в тюрьму. Даже при Сталине так было, а уж теперь тем более».
По мнению пользователя Димуленко, в сложившейся ситуации у оппозиции не осталось никаких законных методов политической борьбы.
«До последнего времени абсолютное большинство оппозиционеров было против революции. Вроде хватит их в России, но власть, кажется, считает иначе. Своими последними неправосудными решениями она словно нарочно добивается того, чтобы оппозиционеры стали революционерами. Поскольку все остальные пути эволюции власть старательно затыкает беззаконием. Путин, кажется, словно царь, решил напрямую стать отцом царелюбивого народа, даря ему вручную пенсии, свет в домах и колотя палкою скверных бояр, отменив закон, суд, парламент за ненадобностью. Ну что ж, учебник-то истории не открыть и не поглядеть, насколько бывает благодарен народ царям при таком управлении».
экономист Сергей Алексашенко обращает внимание на то, что в зарубежных политических кругах это событие вызвало значительно больший резонанс, чем в России.
«Мне положительно нравятся российские политики. Президент переписывается с отставным терминатором, собираясь покататься на лыжах в Калифорнии. Премьер продолжает латать дыры в Тришкином кафтане, не работающей вертикали, то спасая корабли в Охотском море, то находя несколько миллионов долларов в бюджете Ростехнологий на финансирование российского гонщика в «Формуле-1». И ни слова про вопиющее нарушение закона в центре Москвы. Но как только Госдепартамент США сделал заявление по данному вопросу, тут же, как по команде, прорвало тех, кто без устали облизывает начальство со всех сторон. Только не подумайте, что они стали обсуждать вопрос о том, почему милиция имеет право задерживать людей в центре Москвы без предъявления им каких-либо обвинений. Почему судья Боровкова не считает нужным выслушивать мнение свидетелей и просматривать видеозаписи, сделанные до и в момент задержания. Нет, конечно, они возмущены вмешательством американцев в наши внутренние дела.
Поскольку понять ситуацию с точки зрения здравого смысла непросто, блогеры пытаются найти объяснение либо в конспирологических теориях, либо в воспетой классиком российской глупости, пишет политик Леонид Гозман.
Если бы я верил в заговоры, я бы решил, что арест Немцова, Яшина и других – это спецоперация тех, кто стремится к изоляции страны и срыву и без того робких попыток что-то в нашей жизни изменить. И в России, и в мире это не воспринимается иначе, чем произвол. Вряд ли кто-нибудь может поверить в официальные версии, от которых краснеет даже лента новостей. Мало предновогоднего приговора Ходорковскому и Лебедеву. Все как будто бы специально делается для того, чтобы надежд не оставалось. ВТО, например, вполне может накрыться. Но я в заговоры не верю. Думаю, что это просто дурь и неистребимый хватательный рефлекс. Кто-то сказал, что дураков у нас в стране немного, они просто грамотно расставлены. Забавно, что раз мы дураков не выбираем, значит, их назначают. Причем те самые люди, которые считают, что мы еще не доросли до того, чтобы выбирать. В общем, с новым счастьем.
Рубрика «Сетевые разговоры», которую подготовил Александр Гостев, завершает программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Человек имеет право». Налогообложение физических лиц в 2011 году. О том, каким именно образом будут вычисляться налоги на квартиры, землю и дома, пойдет речь в сегодняшней программе «Человек имеет право», а ведет ее Марьяна Тарачешникова. Мы же прощаемся с вами до 3 часов дня по московскому времени. Всего доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Северная Корея должна взять на себя обязательство воздерживаться от каких-либо провокаций.
Он попытался прорваться в кабине пилотов. В руках у него был какой-то предмет.
Тимошенко начала знакомиться с первым из 17 томов уголовного дела.
Даже если вы придете на согласованную акцию, против вас сфабрикуют дело.
Я был один из всех, кого задержали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.